Я ушел как громом, пораженный логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Я не любил Полину из-за ее бедности. Ну а разве богатая Феодора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть — непогрешимый судья, пока мы еще не убили ее. «Феодора никого не любит и никого не отвергает», — кричал во мне голос софиста. «Она свободна, а когда-то отдалась за золото. Русский граф, не то любовник, не то муж, обладал ею. Будут у нее еще искушения в жизни. Подожди». Ни праведница, ни грешница, она жила вдали от человечества, в своей сфере, то ли в аду, то ли в раю. Женская тайна, облаченная в атлас и кружева, играла в моем сердце всеми человеческими чувствами, гордостью, честолюбием, любовью, любопытством. По прихоти моды или из желания казаться оригинальным, которое преследует всех нас, многие тогда были охвачены манией хвалить один маленький театр на бульваре. Графиня выразила желание посмотреть на обсыпанного мукой актера, доставлявшего удовольствие иным неглупым людям. И я удостоился чести сопровождать ее на первое представление какого-то скверного фарса. Ложа стоила всего только 5 франков. Но у меня гроша и того проклятого не было. Мне оставалось еще написать 50 томов мемуаров. И я не смел молить о гонораре Фина, а Растиньяк, мой благодетель, был в отъезде. Денежные затруднения вечно отравляли мне жизнь. Как-то раз, когда мы под проливным дождем выходили из итальянского театра, Феодора велела мне ехать домой в карете, и я никак не мог уклониться от ее показной заботливости. Она ничего не желала слушать, ни о моей любви к дождю, ни о том, что я собираюсь в игорный дом. Она не догадывалась о моем безденежье ни по моему замешательству, ни по моим вымученным шуткам. Глаза мои наливались кровью, но разве ей был понятен хоть один мой взгляд? Жизнь молодых людей подвержена поразительным случайностям. Пока я ехал, каждый оборот колеса рождал во мне новые мысли. Они жгли мне сердце. Я попробовал проломить доску в задней стенке кареты, чтобы выскользнуть на мостовую. Но это оказалось невозможным, и на меня напал нервный хохот, сменившийся затем мрачным и тупым спокойствием человека, выставленного у позорного столба. Когда я добрался домой, при первых же словах, которые я пролепетал, Полина прервала меня. «Если у вас нет мелочи...» Ах, музыка Россини — ничто в сравнении с этими словами. Но вернемся к театру «Фюнамбюль». Чтобы иметь возможность сопровождать графиню, я решил заложить золотой ободок от портрета моей матери. Хотя судная касса неизменно рисовалась моему воображению в виде ворот, ведущих на каторгу, все же лучше было самому снести туда все, что имеешь, чем просить милостыню. Взгляд человека, у которого вы просите денег, причиняет такую боль. Взять у иного взаймы стоит нам чести, так же, как иной отказ, исходящий из дружеских уст, лишает нас последних иллюзий. Полина работала, ее мать уже легла. Бросив беглый взгляд на кровать, полог которой был слегка приподнят, я решил, что госпожа Гаден крепко спит. В тени на подушке был отчетливо виден ее спокойный желтый профиль. «Вы расстроены?» — спросила Полина, кладя кисть прямо на раскрашиваемый веер. «Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу», — отвечал я. На ее лице появилось выражение такого счастья, что я вздрогнул. «Уж не любит ли она меня?» — мелькнуло у меня в голове.